всеобщая подача голосов. При монархическом устройстве государства, при полицейской централизации всего государства в руках министерства, такой же оптический обман, как равенство, которое проповедовало христианство. Он услышал за дверью шаги, потом стук в дверь, легкий, даже робкий, почти царапанье. Насторожился. Он не сознавался себе в том, что ждал Натали. Нет, пожалуй, нельзя это чувство назвать ожиданием. Это страстное желание, чтобы она пришла и развеяла то дурное, что в воображении Герцена скопилось вокруг нее. Потом там, за дверью, удаляющиеся шаги, такие легкие, почти шорох. Он узнал хорошо с детства знакомую ему, почти неслышную, ангельскую, как кто-то сострил, поступь матери. «Ничего», — сказал он себе, вдруг ожесточась, — «ничего, боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется, нас немного, и мы скоро вымрем». Он повторил мысленно эти слова, словно желая запомнить их, потом уже, думая о другом, опустил их в подвалы памяти, тем, чтобы извлечь их, когда через некоторое время он будет запечатлевать свою боль в этой тетради скорби, которую он обозначит словом «плач». Но почему-то по-итальянски «Иль пианто», может быть, так сердцу легче. Да, легче этому маленькому зверьку, который трепещет, не умолкая в своей ребристой клетке. Герцен приложил руку к груди, ощущая мягкие, слишком торопливые удары сердца. Он вспомнил предостережение Фокте: «Не прислушивайтесь к работе своего сердца, оно этого не любит». «Значит, разочарование в революции?» Герцен задумчиво прошелся по комнате. Он понимал, что это главный вопрос. Разочарование? Если быть честным, да. В такой революции, да. Но нет. Тысячу раз нет. Он отвергал это слово «разочарование». Отвергал яростно. Оно казалось ему несоизмеримым с его душевной болью. Но ведь народ побежден? Да, было время, он верил еще в побежденных. Время прошло, он изверился. Он пришел к выводу, нет, надо прямо сказать, он уткнулся в безнадежность, он клянет себя. Будь я хоть немного проницательней, я должен бы предвидеть, что демократическая сторона или сторона движения была побеждена, потому что она была недостойна победы. Это была та мысль, которую он запечатлел в письме к московским друзьям, причем, чтобы подчеркнуть ее большими прописными буквами, и также подчеркнуто запечатлелось в его сознании то, что ему не впервые открылось, то, что его снова озарило. А недостойна победы, потому что везде делала ошибки, везде боялась быть революционной до конца. Он вспомнил свой недавний разговор через всю Европу с Грановским. «Я стал душевно поспокойнее», — писал он ему в минуту безмерной усталости. «Я многое схоронил и примирился с горем. И тут же, устыдившись своего упадочного тона, я во всю мою жизнь не был деятельнее, как теперь. У меня натура кошки, живучая». Не выдавал ли он в тот момент, когда писал это, чаемое за сущее? Письмо о спокойствии духа разрослось. Но за счет чего? Оно не было сразу отправлено. Пролежало денек-другой, и на третий, на обороте того же листа, Герцен написал: «И все, что я писал о спокойствии духа, вздор. Прошло 2 дня, и мне дурно, отвратительно». Это письмо иносказательное. Оно пошло по почте и, значит, было обречено на то, чтобы быть вскрытым в России на почтамте в черном кабинете. Поэтому кое-что в письме остается понятным только для адресата. Герцен не сомневался, что Грановский, прочтя в письме я пишу только по части естественных наук, поймет, что Герцен пишет нечто политическое.